Книга жертвы. Вернер Бергман. Кассета пятая. Первая сторона. Глава 8. Жертва мирная. Левитам 3:1-5. Если жертва его жертва мирная, и если он приносит из крупного скота, мужеского или женского пола, пусть принесет ее Господу, не имеющую порока, и возложит руку свою на голову жертвы своей, и заколет ее у дверей скинии собрания. Сыны же Ааронов и священники покропят кровью на жертвеннике со всех сторон. И принесет он из мирной жертвы в жертву Господу тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях. И обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени с почками, он отдерет это. И сыны Аароновы сожгут это на жертвеннике вместе со всесожжением, которое на дровах, на огне. Это жертва благоухания, приятная Господу. Предисловие. Все, что было рассмотрено в предыдущих жертвах, мы здесь повторять не будем. Но до того, как мы вплотную коснемся характера мирной жертвы, следует сделать несколько разъяснений. Таким путем мы получим необходимое представление о жертве мирной и одновременно определенный обзор в отношении существа этой жертвы. Вот в тему. Книга Левит содержит до мельчайших подробностей фундаментальное сообщение о жертве мирной, которое еще называется «жертвой благодарности». Сообщения об этой жертве встречаются в двух местах Библии. Первое. В Левите 3, в главных жертвах, обсуждается мир, который имеется в Боге и касается одного Бога. Второе. В Левитах, глава 7, в законе жертвы мирной, обсуждается мир, который касается нас, нашего мира. Оба этих предложения, как и ниже приведенные принципиальное предложение о правильном подразделении, классификации и последовательности предписаний жертв, мы должны себе основательно запечатлеть и даже выучить наизусть. И лишь только когда мы получим правильный взгляд на все вещи жертв, из этих вещей объясняется затем и знаменательный образ выражения «жертва мирной благодарности» Левитов 7:15. Поясняющие примечания к теме. Общее предписание главных жертв Левитов 1:5 в принципе, касаются больше Божьей стороны, в своей совокупности и последовательности. Закон Тора дан человеку Богом, он для человека, и таким образом в первую очередь касается человека. Равным образом и закон жертв в Левитах 6:7 в принципе касается больше стороны человека, но эти высказывания мы еще подробно рассмотрим в конце этой темы о жертве мирной. Мир в сердце Божьем. В Левитах 3:3 читаем: «И принесет он из мирной жертвы Иегове жертву огня, в жертву тук». Затем в стихе 3, 6 и 4 перечисляются определенные части, в том числе и тук, которые приносятся как жертва огня. Вся жертва, являясь целой жертвой, именно жертвой мирной, но из нее следовало принести жертву огня. После учреждения Богом эта жертва огня, в русском переводе это важное определение отсутствует, благоухание, приятное Господу и Иегове. Левит 3:5. В дальнейшем в этой главе больше не говорится о жертве мирной, а только о жертве огня. Это же чрезвычайно интересно. Тук есть прообраз богатства, а здесь в жертве богатство Христа. Приношением тука и сжигаемых с ним остальных частей вся жертва возвышается до жертвы огня. Жертва мирная, которая нам показана в Левитам 3, касается личного мира в Боге, поэтому это должна была быть жертва огня, так как из-за наших грехов мы находились по отношению к Богу в состоянии войны, а здесь нарушение мира его сердца. Нужно было совершить большой суд над достойной жертвой, которая по величине своей святости полностью могла удовлетворить Бога. Поэтому жертва мирная является жертвой огня, которая, как и жертва всесожжения, полностью принадлежит Богу. После суда через потоп, Бытие 8:20, Ной принес жертву живому Богу. Но эти жертвы животных не смогли принести людям мир, и тем более убрать, ликвидировать состояние войны между Богом и людьми из-за наших грехов. Но жертва Иисуса Христа на основе своей высокой ценности вызвала в глубине сердца Бога вечный мир. Это чудесно. Христос, Сын Божий, оставил всю небесную славу, чтобы в жертве огня суда на Голгофе закончить состояние войны между Божеством и человечеством. Через мирную жертву огня Иисуса Христа на основе Его праведности и святости установился, наконец, снова мир в сердце Бога. Мир в Боге и мир в человеках. В Левитам 3.11 жертвуемую часть мирной жертвы курят, сжигают и объявляют пищей, то есть хлебной жертвой Иегове. Эта мирная жертва была полностью предназначена Богу. В Левите 3 мы не находим каких-либо упоминаний о части, принадлежащей священнику, человеку, ибо в Левите 3 обсуждается исключительно мир в Боге. Совершенно иначе обстоит дело в Левит 7, ибо там обсуждается мир, ставший нашим достоянием, мир в человеке. В Левите 7.32-36 мы находим сообщение о том, чтобы определенные части были отданы священникам, человеку, которые они могли есть, так что они имели часть и общение с этой жертвой. Интересно, что они получали часть для съедения от жертвы мирной, Левитам 7. Первое. Как жертву потрясания, стих 30-31-34, грудь, что указывает на внутренний мир сердца с Богом, который стал нашим достоянием через пожертвованного Агнца Божьего. Второе. Как жертву возношения, стих 32-34, правое плечо, что указывает на полномочную силу для следования за Господом и для действия служения, которое вытекает из этого удивительного мира с Богом. Для обеих сторон, как для Божьей стороны в главе 3, так и для человеческой стороны в главе 7, действителен один принцип, который показал нам в Новом Завете, умиротворив через него, через Христа, как жертву мирную, кровью креста его, Колоссянам 1.20. Сначала должен был Бог получить мир в отношении наших грехов, и только тогда мог человек получить мир в отношении прощения своих грехов. В Левитам 3.16b сказано: «Весь тук Господу». Мы уже знаем, что тук есть прообраз богатства, но он также представляет Божию полноту. В Псалме 23, 1 стихе сказано: «Господня земля, и чтоб наполняет ее». И ту же самую мысль мы находим в Новом Завете, в 1 Коринфянам 10.26. «Ибо Господня земля, и что наполняет ее». В свете Нового Завета эта полнота духовно указывает на нас, детей Божьих, Церковь Иисуса Христа, ибо о чем бы мог Бог еще иметь интерес на этой земле, если так или иначе все когда-то будет предано огню. Согласно Якова 1.18, мы являемся сегодня известным начатком Его созданий на земле, но Его полнота, полнота Бога, это то, что в Боге, и то, что Он есть Сам, это наша пища. Если мы это поняли, то в связи с двумя другими местами Библии рассмотрим развитие библейского исторического события и поставим себе один вопрос. Этими местами Библия является Исход 20.24 и Исход 24.5. Пожалуйста, прочтите эти места в связи с рассмотрением темы. А теперь наш вопрос. Почему в этих двух местах Библии по обстоятельствам упоминаются только а. жертва всесожжения и б. жертва мирная? Если предыдущий материал мы поняли, то правильный ответ гласит: потому что как жертва всесожжения, так и жертва мирная принадлежат только Богу, но не мирная жертва благодарности. Мирная жертва благодарности Левитам 7.12.13, которая принадлежит к закону жертвы мирной, касается больше чисто человеческой стороны. В выше приведенных местах Библии, Исход 20.24 и 24.5, речь шла единственно о вещах, касающихся Бога, ибо израильский народ, человеческая сторона, в то время не имел еще указаний в отношении обслуживания алтаря и жертв. Точно так же мы находим ответ на вышепоставленный вопрос в Левитах 7.12.13. Это мирная жертва благодарности еще не могла в то время, исход 20:24 и 24:5, быть принесена живому Богу, как жертва благодарности, потому что в то время для израильского народа еще не было как жертвы за грех, так и каких-либо обещаний прощения, ибо жертва за грех еще не была заклана. Таким образом, отсутствовали еще определенные условия. Если мы хотим понять жертвы мирные, множественное число, то в первую очередь должны понять два следующих пункта. Первое – для Божьей стороны мирная жертва. Второе – для человеческой стороны мирная жертва благодарности. Лишь тогда, когда мы получим прощение вины наших грехов, и Бог нам даст его, тогда в наших сердцах водворяется мир и благодарность, наша часть. А теперь рассмотрим следующие четыре места в Библии. Жертва мирная через князя мира и высокосвященника. Первое. Он создал мир. Колоссянам 1:20. Второе. Он благовествовал мир. Ефесянам 2:17. Третье. Он дает нам мир. Иоанна 14:27. Четвертое. Он есть наш мир. Ефесянам 2:14. В этом перечисленные места определенная последовательность. Это есть объяснимый процесс. Господь Иисус создал его для нас. Затем Он дает нам мир. Если мы скажем «да», то Он, наконец, становится нашим миром. Это, собственно, уже все Евангелие. Высокосвященник Ветхого Завета является пищей, кормильцем для священства. В Левитах 7:31-34 обсуждается жертва Аарона. Аарон является тем, который преимущественно упоминается в роли прообраза Иисуса. Колоссянам 1:18. В Левитам 7:31-34 сравнивает также стих 35-36. Священник Аарона и его сын должны быть есть из этой жертвы. Так что здесь, в этой жертве огне, речь идет о принципиальном высказывании. Во свете Нового Завета мы можем сказать: Христос, высокосвященник, стал нам через свою жертву хлебом жизни. Иоанн 6, 47-63. Чтобы в Новом Завете охватить мир Иисуса Христа, рассмотрим по порядку эти четыре пункта. Первое. Он создал мир. Колоссянам 1:20. Итак, созданный Христом мир прежде всего касается Божьего сердца. Состояние войны людей с живым Богом никогда не могло быть законченным, если бы не была найдена достойная жертва. Этот факт подтверждает Библия в Откровении 5:12. Достойный Агнец. Высокая ценность жертвы Иисуса умиротворила Бога в отношении греха, чтобы прекратить возложенное на Него состояние войны. Это жертва всесожжения, которая полностью предназначена Богу. Никакое приношение какого-либо Его творения не хватило бы, чтобы когда-либо принести Богу достойную жертву, даже тогда, если бы целая группа безгрешных ангелов света представила бы себя в распоряжение, чтобы совершить над собой заклание. Этого не хватило бы, это не спасло бы нас. Почему нет? Предварительным условием такой великой жертвы является благоволение Небесного Отца. Это основная предпосылка благоволения Небесного Отца заключалась единственно в высокой ценности Его возлюбленного Сына, Иисуса Христа. Так жертва Иисуса восставила мир прежде всего в Боге, что существенно выражено в Левитам 3:3, создание этого мира. Второе. Он благовествовал мир. Ефесянам 2:17. Созданный теперь мир в Боге, Господь Иисус Христос благовествовал. Своим воскресением, через свое воскресение и после своего воскресения, в победном триумфе. Сначала воскресший Господь благовествовал этот мир своим ученикам. Иоанна 20:19-26. Далее в Ефесянам 2:17 читаем. «И пришел благовествовал мировым дальним язычникам и близким Израилю». Благовествование – это благовесть. Это есть Евангелие, благодати Божией или Евангелие Его любви. Кто примет эту благую весть, тот вступит в общение с Небесным Отцом через Его Сына. Достоинство ангела,
достоинства Анны Агнца хватает так далеко, что мы становимся причастными к Богу, так что его достоинство переносится на нас. Первое, если мы приняли Евангелие. Второе, если через веру с нашей стороны произошло полное изменение мышления. Это одновременно связано с новым творением в нас. Такие люди не находятся больше в состоянии войны по отношению к Богу, так как пред нашим приятием мира мир в сердце Бога уже восстановлен через жертву Иисуса. Сравни к этому Колоссянам 1:21-22 и Римлянам 5:10. Но то, что предназначено для нас, выражено в жертве за грех. Это есть милость, ставшая нашим достоянием через Христа. Благодарение Небесного Отца приносится через веру в Сына любви на нас. И во вторую очередь, мирная жертва Иисуса восстанавливает мир с Богом и в нас. Это событие сообщается нам в Левитам 7:11 и далее. Третье. Он дает нам мир. Иоанн 14:27. Через Христа мир будет дан каждому, кто хочет, каждому, кто просит, дальнему и ближнему. Христос никого не отвергает, кто понял и принял в сердце искупительную весть. Иоанн 6:37. Во время благодати и Церкви Иисуса мы в первую очередь можем найти мир для наших душ. Этот мир Он дарит нам навечно. Для Израиля это тысячелетнее царство, где всеобщий мир будет господствовать во всех формах через мир Божий. Для тех людей, которые будут там жить, этот мир будет господствовать тысячу лет. Между обеими домоводствами Бога, домоводством благодати и домоводством мира лежит время суда. И об этом времени говорится, что будет взят мир с земли, Откровение 6:4, и чтобы убивали друг друга. Это событие выражает второй апокалиптический всадник. Поэтому в обеих домоводствах милости и мира и праведности должно возноситься к Богу много благодарений в молитве, ибо мир приносит радость в сердце людей. Это является причиной, почему жертва мирная для человека называется еще жертвой благодарности. Левитам 7:11-15. Это есть благодарение от всех людей Богу.
Четвертое. Он есть наш мир. Ефесянам 2:14. Как только какой-нибудь грешник спасется через Христа, то он, Христос, становится миром спасенного. Это значит, Иисус Христос наш. Он принадлежит нам. Его мир становится затем и нашим миром. Поэтому мы должны постоянно ходить в его мире, а не в нашем. Есть Библия. Если Библия говорит, что он наш мир, то в нашем человеческом самодельном мире толку нет. Его мы можем отбросить, потому что такой мир непродолжителен. В лучшем случае это так называемый мир. Человеческий мир в себе крайне ничтожен. Таким обозначением мира являются договоры и аранжировки, устройства и другие современные названия. Ко всему этому существует еще так называемый мир кладбища, который нам хотели бы внушить. Но в духовных вещах все это совершенно непригодно. Если мы, люди Духа, которыми мы, собственно, должны быть, то Господь Иисус Христос сможет в своем мире нами управлять и нас вести. Иакова 3:17. Это есть истинный мир, сердце и счастье Дитя Божьего во все дни, часы, минуты нашей жизни. И горе там, где мы позволим вырваться и господствовать нашему человеческому миру, или дадим наполнить наши сердца ложным миром, тогда истинный мир Христа мы будем отрицать. Тогда снова вплывет старый человек, натура, злое. Тогда человек начинает грешить по принципу автомобиля, превышающего в гололед скорость. Его начинает доносить то вправо, то влево, и так до тех пор, пока не прервется. Но благо тому, мир, которого есть Христос, распят Иисус Христос в сердце, и Он твой мир. Ходи в этом мире, не ходи в самообмане какого-то мира. Это ложь, заблуждение, одурманивание, вождение за нос, отравление, удушье. Это есть смерть всякой духовной жизни. Все остальное, что не значит
Иисуса Христа, распятого и воскресшего, 1 Коринфянам 1:23, исходит снизу, точно так же и все мирские религиозные и политические организации, движения за мир, они Иисуса не имеют. Поэтому мы можем бесконечно благодарить нашего Господа и Спасителя в Ветхом Завете. Эта благодарность Господу предначертана в жертве благодарности и в жертве мирной. Поэтому заглянем теперь еще глубже в сущность жертвы мирной. Провозглашение избавления. Прочтем теперь чисел 10:10. «И в день веселья вашего, и в праздники ваши, и в новомесячье ваши, трубите трубами при всесожжениях ваших и при мирных жертвах ваших, и это будет напоминанием о вас пред Богом вашим. Я Господь, Бог ваш». Очень интересно, что написано в этом стихе. Вспомним, что предметы и события Ветхого Завета являются духовными прообразами для новозаветного времени. Упомянутые в этой главе две трубы, чисел 10:1-3, в которые священники должны были трубить, стих 8, являлся средством распространения известий. Это были две серебряные трубы. Серебро в Ветхом Завете символизирует избавление. Мы могли бы поэтому сказать, эти две серебряные трубы прообразно представляют в Ветхом Завете благую весть об избавлении. Это великолепные образы. Это избавление должно быть возвещено при двух жертвоприношениях. Первое – при жертвах всесожжения, и второе – при жертвах мирных. Но и при других жертвах. И здесь мы видим, как характер жертвоприношений тесно связан между собой. Всюду, где приносились жертвы всесожжения и жертвы мирные, эти жертвы полностью посвящались Богу. Таким образом, мы находим, что в числах 10:10 при особых праздничных событиях, которые немного рассмотрим, чтобы еще лучше понять жертву мирную. А. И в день веселья вашего. К этому, пожалуйста, прочтите Второзаконие 12:5-7 и 18, где речь идет о том, чтобы радоваться. Дни веселья Израиля в пути и по пустыне были связаны с жертвоприношениями, как и наш путь в пустыне мира всего связан с многообразием проявления жертвы Иисуса. Там говорится, если они будут однажды в обетованной земле, на том месте, которое изберет Господь, Бог твой, Второзаконие 12:7 и 12:18, то они должны есть и веселиться. Это являлось частью закона. Согласно указанию ветхозаветного закона, они должны были есть и веселиться. Для наших сегодняшних понятий это почти невозможно, почти сногсшибательно. Представим себе, что кто-то скажет одному брату: «Я требую, чтобы ты теперь радовался». Этот брат наверняка в недоумении посмотрел бы на собеседника и не знал бы, что с этим требованием делать. Но израильтяне тех времен понимали это. «Попробуй радоваться по команде», но израильтяне, ветхозаветники, могли в свое время. Но мы должны здесь кое-что познать. Будет ли речь идти о радости израильтян по закону или о нашей сегодняшней радости, радости пустыни, всегда несовершенно. Поэтому в Евангелии от Иоанна Господь Иисус говорит в отношении своего пришествия, когда мы будем с Ним: «Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас». Иоанна 16:22. Тогда придет совершенная радость. В пустыне такого нет. В пустыне началось лишь священство, которого прообразно представлено нам в Аароне и его сынах. По этой причине Господь Иисус, чтобы стать высокосвященником, которым Он до этого не был, евреям 6:20, должен был сначала прийти в пустыню этой земли. Хотя израильтяне не были еще в пустыне, но все, которые жили в общении с Богом, могли и тогда радоваться, когда место приношения жертв при их путешествии в пустыне постоянно менялось. Не всегда могли жертвовать там, где им хотелось бы, а жертвовать следовало в особом или постоянно в другом месте. По мере надобности это место избирал Господь. Даже Моисей не имел права участвовать в этом выборе мест. В Новом Завете мы читаем следующее предложение. «Это дал ему Отец в собственную власть. Это постоянно меняющееся место приношения жертв. Мы могли бы сказать сегодня здесь, послезавтра там, то так, то иначе, абсолютно так, и где Господь изберет, но в Божьем порядке. Было место, где Бог имел общение с прекрасным израильским народом. Как только облачный столб останавливался над скинией собрания, так и весь народ, несший тяжесть скинии, собрания и все утвари, останавливался. Облако медленно опускалось все ниже и ниже, затем на этом месте сооружали скинию. После этого народ Божий располагался по предписанному порядку. Чисел 2 и 3, 39. Три колена на каждую сторону, как внешнее кольцо. А. Колено на восток. Чисел 2, 1-9. Иуда и Сахар за Улом. Б. Три колена на юг. Чисел 2, 10-16. Рувим, Симеон, Гад. В. Три колена на запад. Чисел 2, 18-24. Ефрем, Манасия, Вениамин. Г. Три колена на север. Чисел 2, 25-31. Дан, Асир, Нефалим. Д. Левиты и священники образовывали внутреннее кольцо вокруг святилища по своим семьям. Чисел 3, 14-39. В центре стана Израиля находилось святилище. Центром был Господь. Еще одно указание. Описание похожей картины мы находим в Откровении 4 и 5. Агнец Божий в центре, ибо Господь всегда останется в центре, даже в вечности. Схема номер 4. Смотри перечень графических образов. Когда Господь Иисус воскрес, то Он открылся Своим, явившись в них в сердце. Когда они говорили о сём, Сам Иисус стал посреди их. Лука 24, 36. Он есть и остается навеки центром. Поэтому во Второзаконии 12, 13 читаем. «Берегись приносить всесожжения твои на всяком месте, которое ты увидишь». А в стихе 14 далее. «Но на том только месте, которое изберет Господь, в одном из колен твоих приноси всесожжения твои». Точно так же об избрании место читаем во Второзаконии 12.15, 12.5.11 и 13.18. Избранные Богом коленом в обетованной земле должны были быть колено Иудина, а избранное место должно было называться Иерусалимом. Там должен был стоять храм Божий. Там Бог хотел быть в их среде, в центре. Там приносились жертвы, там впоследствии должны были священники трубить в серебряные трубы в дни веселья для своего удивительного Бога, когда закалывали жертву всесожжения и жертву мирную. Б. Праздники ваши. Здесь можно указать на Левита 23.19. И вы должны пожертвовать одного козла в жертву за грех и двух однолетних агнцев в жертву мирную. Это был праздник недель и единственный из семи праздников Господа Иеговы, в которые вообще приносились жертва мирная. По порядку это четвертый праздник и находится в середине всех праздников. Три расположены до и три после. Четвертый праздник был Пятидесятницей, был временем нового хлебного приношения. Именно в это время святого плана спасения единственной и истинной духовной церкви Иисуса, состоящей из Израиля и язычников, поэтому два агнца для жертвы мирной. Истинный мир стал достоянием сердца и души через жертву Иисуса, и этот мир дан нам в силе дара Святого Духа. С таким все-таки великим усердием должны были бы спасенные сегодня во время Нового Завета, вторые скрижали, с радостью служить Господу и приносить Ему жертвы хвалы и благодарения. Знаки общения мы находим в высшем выражении вечери собрания в 1 Коринфянам 11.26, в том, что мы там едим и пьем у Его стола. Это наш праздник, согласно 1 Коринфянам 5.8. В. В новомесячие ваши. В примечании Эльберфельдерской Библии написано: в начале ваших месяцев, чисел 10.10. Новомесячие имеет особое значение, и в эти праздники священники должны были трубить серебряные трубы и таким путем благовествовать об избавлении. Праздники новомесячия с благовествованием серебряными трубами имели важное значение в законе, потому что они возвещали начало месяцев и годов. Мы почти можем сказать, новомесячие – это новогодние праздники или еще, лучше выражаясь, духовное начало Нового года. Каждое новое начало охладевшего и обленившегося сердца Дитяти Божьего само по себе является прославлением Бога. Если отпавший возвращается и следует снова за Господом, то по этому случаю мы можем сказать: серебряные трубы снова трубят. Этого места из чисел 10-10 должно хватить, хотя в Ветхом Завете по этому вопросу есть еще больше сообщений. Вступление в обетование. Достойно внимания то обстоятельство, в каких местах Писание многократно упоминает жертву всесожжения и жертву мирную, чтобы с этим связать благословение. Заглянем поэтому во Второзаконие 27. Духовно Моисей со старейшинами находится по указанию Бога на горе Гевал. Это есть гора проклятия. Но здесь возникает вопрос, почему Бог направляет весь народ через Моисея по поводу этого будущего события не на горе Зим, гору благословения? Но когда исследуем этот вопрос, то все становится ясно. Во Второзаконии 27:15-26 нам сообщается о 12 проклятиях, для каждого колена одно проклятие. Точно так же в Бытие 3:17 «Из-за греха людей проклята вся земля, и тем не менее Бог принимает хвалу и славу, возносимую Ему от людей». Как с горы проклятия Гевал, так и с этой земли проклятие, если эта слава достойна Бога. Во Второзаконии 27:6 устраивается жертвенник, на котором должны приноситься жертвы всесожжения и жертвы мирные. При этих жертвах вновь следует трубить в серебряные трубы. С этим связано искупление. Что же они должны там сделать? Там они должны были есть и веселиться. И снова мы видим, приказ закона Божьего есть. Дорогие братья и сестры, израильтяне в то время не имели проблем ожирения, и это является сегодня частью проклятия. Они пристойно чмокали, они были сыты и на основе своего земного благословения радовались в своем Боге. Поэтому мы должны намного больше и с новой силой углубляться в радость в Иисусе, где мы имеем намного больше избавления, чем тогда имели израильтяне. Там, на горе Гевал, Израиль должен был есть и радоваться, и это должно было случиться и не по собственной воле и замыслу, но это должно было случиться там и тогда, когда они войдут в обетованную Ханаанскую землю, Второзаконие 27:2 и далее. И это должно произойти, когда перейдет за Иордан в землю, которую Господь Бог твой дает тебе. И согласно указаний в чисел 10:10, при приношении этих жертв они должны были трубить серебряные трубы. Для Израиля это был день веселья, особого рода. Здесь при приношении этих жертв трубы провозглашали день великой радости, избавления. Вступление в обетование и есть избавление. Это было для Израиля избавлением от Египта. Это было избавлением от невыносимой жары и пустыни, от тяжести, пыли и затруднений. И в этом месте, где Израиль вступает в избавление и обетованная земля, мы скажем, какая это была радость. Но и праздник Кущей, который среди семи праздников Иеговы был последним, сообщал о покое после вступления в обетованную землю. Заповедь праздника Кущей Левитам 23:40 сообщает, что они снова радовались. Покой и радость указывают на тысячелетнее царство. Но так как народ принес с собой грехи, возбуждение греха также еще имели доступ к ним. Да и земные враги отирались у их ворот. То пророк Михей признает, что страна сия не есть место покоя. Михей 2:10. В Новом Завете мы видим Церковь Иисуса Христа и наше вступление в обетование вечного мира и вечной радости при последней трубе. 1 Коринфянам 15:52. Это есть избавление нашей плоти, Римлянам 8:23, а также избавление ожидающих в раю Хадесы, душ. И великая, неописуемая радость наполнит нас. Будем это уже теперь благодарить. В заключение дадим еще два обзора для таких, которые занимаются исследованием Слова Божия. Самое главное в этих двух обзорах
Есть последовательность. Схема номер 5, смотри перечень графических образов. Обзор первый. Главные жертвы. Левитам 1.5. Главные жертвы часто еще называют общими жертвами. Первая – жертва всесожжения, глава 1. Второе – жертва хлебная, глава 2, для Бога. Третье – жертва мирная, глава 3. Первая – жертва всесожжения была полностью для Бога. Вторая – жертва хлебная была дополнением к жертве всесожжения. Третья – жертва мирная – в известной степени является суммой того, что вытекает из действий первого и второго. И эта жертва была полностью для Бога, ибо она вернула мир в сердце Бога. В то время как в жертве всесожжения мы видим Сына Божия из вечности, который полностью пожертвовал сам себя Отцу, но в нашем понятии не мог умереть, потому что Он Дух и Жизнь, и Сам Бог. Поэтому исполнение этой полной отдачи через смерть должна была быть вложена в слабость плоти. 2 Коринфянам 13:4. Поэтому Иисуса из Назарета мы видим человеком во плоти, и в этой плоти Он был жертвой мирной для Бога, ибо Иисус делал то, что было угодно Отцу. Самое великое, самое святое и самое прекрасное было теперь исполнено и совершено, и мир вошел в сердце Божие. 4. Жертва за грех, глава 4. 5. Жертва провинности, глава 5, для человека. Следующим событием является жертва за грех. Жертва за грех является следствием и результативом из трех предыдущих жертв. Жертва за грех вызывает в небесном святилище возможность, чтобы Бог мог сказать: «Я хочу тебе прощать». Эта жертва не приносит само прощение грехов, а создает лишь основу для этого. Обещание Бога прощать. Жертва повинности, в свою очередь, является действием, вытекающим из пункта 4, является следствием жертвы за грех. В конечном счете, это есть прощение грехов и уравнение всей вины. Это есть плата за вину. На этом закончен перечень главных и общих жертв. Обзор второй. Закон жертв. Левитам 6:7. Обратим внимание на приведенную в Левитам 7.37 последовательность. Первая – жертва всесожжения, 6.1.6. Это есть суд для Сына Божьего, Христа, духовно. Это все, что касается Его в духовном страдании, огонь гиены. Второе – жертва хлебная, 6.17.11. Это опять же, как и в первом обзоре, есть дополнение к жертве всесожжения. Иисус сам умирает, как человек, смертью во плоти. Третье. Жертва за грех. 6.17.23. Это есть обещание прощения и искупления за нас. Четвертое. Жертва повинности. 7.1.7. Для нас это есть прощение и усыновление. После того, как совершены все жертвоприношения, которые создали необходимые условия искупления кровью, мы поставили наш вопрос в отношении избавления и праведности. Перед Богом надежное положение. Теперь стало возможным вести священство, которому вложено в руки управление всеми этими вещами. Поэтому в законе жертв, как пятое в этом порядке, мы находим пятое – жертва освящения, 7.37. Она также еще называется жертвой священника. Эта жертва посвящает, ставит священника на служение поясняющими местами Библии. К этому вопросу являются Исход 29 и Левит 8:1-9 и 21. И только теперь, в заключении, когда принесены все другие жертвы, приходит по закону последняя жертва. Жертва мирная, пункт 6. И эта жертва есть результирующее действие, следствие всего того, что нам подарено в сумме всех предыдущих жертв. 6. Жертва мирная, 7.11.36. Эта жертва дает нам долгожданный и желанный мир с Богом. Эта жертва открывает нам теперь прекрасную возможность во всем приносить Богу благодарность, которая достойна только Бога. Поэтому эта жертва еще называется мирная жертва благодарности. Левитам 7.12.15. Заключительное слово.
Из обзора 1 о главных жертвах мы познаем, что после того, как Христос принес себя своему Богу и Отцу в жертву всесожжения, первое, в жертву хлебную, второе, в жертву мирную, третье, в сердце Бога снова вошел мир и начал действовать. Лишь после этого появилось связывающее нас с Богом, которое мы находим в совершенном Христом после этого жертвах за грех, 4 и повинности 5. В обзоре 2, законе жертв, жертва мирная передвинута на последнее место. Этот порядок существует для человека, но и при этом порядке мы на первом месте находим жертву всесожжения, первое, и жертву хлебную, второе. Все жертвы, как в главных жертвах, так и в законе жертв, не принесли бы нам никакой пользы, если бы не было священника, посредника с Богом, который в отношении нас стоял на самом первом месте и перед всеми жертвами, как в ветхозаветных сообщениях в Исходе 29 написано уже «до предписаний жертв» Левит 1.7. Но для введения нашего священнического служения должна была быть принесена жертва посвящения, то есть священническая жертва, на пятом месте. Жертва, пролагающая новые пути, лишь только тогда могла стать действенной священническая спасающая работа. И мир в законе стоял на последнем месте, так сказать, в заключении. Только здесь обещан людям мир. Мы видим, как показательно систематизировано и подобно спектру подразделены жертвы Ветхого Завета, но тем не менее они являются одним целым. Все жертвы Ветхого Завета принесены в единой жертве Иисуса Христа, завершены и исполнены в истине. Для нас Он поистине начало, жертва всесожжения и конец, жертва мирная во всем.
9. Жертва освящения, посвящение, жертвой потрясания, Левитам 7.37, или так называемая жертва священника. Это есть закон жертвы, всесожжения, жертвы хлебной, жертвы за грех, жертвы повинности, жертвы посвящения и жертвы мирной. Предисловие. Теперь мы обсудим жертву посвящения. Мы знаем, что эти вещи трудновато понять, но зато они важны для общего понятия Святого Писания и учения Слова Божьего. Да пошлет Бог милости для правильного понимания этих удивительных вещей. Вот в тему принципы и основы. Первое. Жертву посвящения, которую также можно назвать жертвой священника, следовало принести, чтобы вообще сделать людей способными совершать священническое служение пред Богом. Без освящения посвящения нет священнического служения. Второе. Любое священническое служение начинается в пустыне, чтобы выводить людей из глубочайшей погибели пустыни и пустоты и приводить их к Богу, чтобы они у Него оставались, жили и были всегда с Ним. Сравни Первое Царство 2.8, Псалом 22.6. Именно для этого священнического служения Бог устраивает священство. Третье. Так начиналось в Ветхом Завете священническое служение со всеми жертвами животных и многим прочим по чину Аарона в пустыне Синай. А в Новом Завете священническое служение началось через Христа по чину Мелхиседека в пустыне мира сего. Все жертвы животных вместе, которые когда-либо были принесены во время Ветхого Завета, в конечном счете указывают на исполнение через Христа. Четвертое. Священническое служение, в общем, может быть осуществлено только после особого освящения, отмежевания или отделения. А. Для священства Ветхого Завета было отделено колено Левия. Б. Для священства Нового Завета отделена Церковь Иисуса. Пятое. Священничество левитов было несовершенным и нуждалось в смене. Но Христос останется высокосвященником навечно, поэтому наше священство духовное, а следовательно вечное. Евреям 6.20, 7.11, 15.19, 25.28, 8 глава, 1 стих, 2, 6, 7, 13, 1 Петра, 2 глава, 9 стих, Откровение, 1 глава, 6 стих. А.
смысл последовательности жертв в Левитам 7.37 по отношению к закону жертв. Для лучшего понимания заранее заметим, что в двух нижеследующих отрезках А и Б последовательности жертв мы прежде всего рассмотрим порядок, но не образы. А. В последовательности приносимых по закону жертв Левитам 7.37 показано введение ветхозаветной священнической службы по чину Аарона. Это было тогдашнее священническое служение в плоти, несовершенное священническое служение левитов на определенное время. Б. Точно так же мы познаем в последовательности приносимых жертв прообраз введения нашего новозаветного духовного священнического служения в тесной связи навеки с высокосвященником Христом, совершенного священнического служения по чину Мелхиседека. Вообще, прежде чем человек войдет в положение, чтобы исполнять священническое служение, он должен сначала быть очищен жертвенной кровью, прежде чем люди могут быть поставлены на это служение. Будь это Аарон и его сыны, будь это Церковь Иисуса, следует сначала исполнить основание в названной последовательности, как она показана нам в законе жертв Левитам 7.37. Первая – жертва всесожжения, вторая – жертва хлебная, третья – жертва за грех, четвертая – жертва повинности, и только теперь приходит пятая – жертва посвящения, и шестая – жертва мирная. Эту последовательность мы находим также в образе 2 – при толковании жертвы мирной. Только после приношения по закону этих пяти жертв в Ветхом Завете человек мог быть удостоен совершать священническое служение. Относящиеся к этому вопросу по закону жертв, жертва посвящения подробнее описана в Левитах 8.9. Б. Смысл последовательности жертв в главных жертвах. Из Левита 1.5 по отношению к Исходу 29. Главные жертвы одновременно называются еще общими жертвами. Во время путешествия Израиля в пустыне с чисто материальной точки зрения он даже не был в состоянии совершать суммарное служение жертвоприношений. Такое полное служение было начато намного позже. А в Ханаанской земле, когда Израиль имел достаточно скота, зерновых, растительного масла, вина, полей и гор, Амос 5.25, Деяния 7.42. И тем не менее священническое служение и служение жертвоприношений началось уже в пустыне, именно всеобщими жертвами. С тем, чтобы вообще осуществлять